новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 20 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Продолжаем следить за новостями, обсуждаем главные темы этого дня. Все в прямом эфире, с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию, слушайте и смотрите нас в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Как едет город, традиционно по понедельникам довольно спокойно. Хотя нет, давайте сейчас посмотрим повнимательнее, что происходит. У нас нет сегодня статистики количества уникальных автомобилей. Нет, ситуация сложная в городе. Возможно, потому что есть высокие гости. Не знаю, из-за ограничений или из-за чего-то другого. По понедельникам такого не бывало давно. Прямо сейчас 6 баллов, 6 баллов в 5 вечера. И 2 часа 7-бальных пробок нам обещают в районе 6 и 7 вечера. Прямо сейчас 2 крупных ДТП. Это данные ЦОДД.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, выборы в Казахстане. Вот только что приходит сообщение со ссылкой на наблюдателей от СНГ. Выборы в Казахстане прошли в соответствии с законодательством. В ШОС до этого назвали выборы прозрачными и демократическими. Что показали эти выборы? По сути, первые в таком виде при Токаеве. Первая тема. Вторая тема. Что происходит в Швейцарии? Правительство этой страны собирается рассматривать возможность национализации банка Credit Suisse. Bloomberg пишет, что власти опасаются возможного срыва с влияние банка и финансового комплекса UBS. Там, говорят, сжатые сроки. Ну, в общем, а что происходит с банковской системой в Швейцарии? Или это все-таки надо говорить о проблемах в Соединенных Штатах Америки? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты приходит, это прежде всего высказывание на тему Армении Путина, Лаврова, вот в данном случае цитирую с ленты РИА Новостей. Путин России всегда уделял и будет уделять первостепенное внимание сотрудничеству со странами Африки. Нет, это не про Армению. Про Армению Лавров говорит. Мы видим неприкрытые попытки Запада рассорить Россию и Армению. И он, и эти попытки, говорит Лавров, обречены на провал. ТАСС в эти минуты сообщает нам о том, что президент Казахстана утвердил информационную доктрину республики. И вот еще интересная новость. ТАСС рассказывает нам, какие курсы установлены Центробанком на завтра. При этом китайская иена, не упоминается. Курс доллара повышен до 77 рублей 24 копеек. Курс евро 82 рубля 37 копеек. А курс юаня действительно в этом сообщении не упоминается.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. В ШОС называют выборы в Казахстане прозрачными и демократичными. Наблюдатели от СНГ в эти минуты сообщают о том, что с их точки зрения все было правильно, все хорошо прошло. Выборы в Казахстане, говорят, они прошли в соответствии с законодательством. Но что показали эти выборы? Мы уже знаем, что это были досрочные выборы. Мы знаем, что проводили эти выборы по смешанной системе. Большая часть депутатов, более чем две трети, избирались по партийным спискам и 30% по одномандатным округам. Три опроса опубликовали. Лидер голосования, крупнейшая в Казахстане партия Аманов, набирала 53%. Говорили, что главная партия наберет меньше, чем прежде. Ну, грубо говоря, при Назарбаеве она бы набрала. Вот теперь говорили про 53%, говорили о других партиях, которые будут проходить. И все-таки, что показали эти выборы в Казахстане? Директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований Юрий Салазубов к нам присоединяется. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что показали выборы в Казахстане? Насколько можно говорить, что это какие-то особенные выборы, потому что теперь при Токаеве все проходит иначе?
Ну, выборы показали главное – торжество народной демократии. И действительно все иначе. Ровно год назад Токаев объявил о начале масштабных политических реформ. И он их провел фактически за год, используя череду выборов. Сначала референдум конституционные, потом внеочередные выборы президента, потом выборы в Сенат, и вот через два месяца выборы в парламент разных уровней. И каждый раз она менялась на понятные новые рамки игры, но задаваемые сверху. И фактически за год была проведена такая политическая реформа сверху.
Вы говорите, некие новые рамки, установленные сверху. И в чем эти рамки?
изменилось существенно предвыборное законодательство, изменилось политическое поле. Вот трагический январь, Кантар, как называют, показал, что жить как прежде нельзя. Нужно радикальные изменения, решительные изменения политического поля, приход новых свежих лиц. Но вот такая невнятная перестройка без начала, без конца, или резкие перемены могли бы просто обрушить это общество. И была принята такая стратегия пошаговых реформ. Каждый раз выдвигались новые понятные условия в виде проведения предвыборных кампаний или референдумов. И вот так постепенно вводились новые политические понятия и нормы.
Крупнейшая партия Аманата, согласно, мы не знаем еще даже предварительных результатов, но согласно предварительным опросам набирает всего 53%. Насколько это важно? Говорят, что раньше было почти 70%.
Мы знаем из нашего опыта две формы демократии, советская и так называемая народная демократия. Что такое советская демократия? Это монолитное единство партии и народа. Нужно набирать 80-90%, а лучше 99% с периодом. И вот за каждый этот период, девятку в периоде, как слитки золота, приходилось бороться. Но эта система уже нельзя через 100% перепрыгнуть. Она очень затратная, она тяжелая. А есть и другая система, когда партия правящая контролирует большинство в парламенте. Причем, может быть, не только через партийные списки, но через одномандатников. Вот посмотрим, сколько одномандатников будет от Аманата или, может быть, представителей других партий, изъявят желание вступить в фракцию. Я думаю, эта партия будет по-прежнему контролировать парламент. Но при этом будут другие партии, которые будут вставлять всю палитру мнений. Вот ГДР было там 5-7 партий тоже. И они были католические, разных направленностей. Это очень удобно. Вот вам нужно изменить политический курс. Вот вам представитель в парламенте говорит другие вещи. Я говорю, о, надо прислушаться.
Скажите, ну а раньше ведь эта правящая партия и даже называлась по-другому, и вообще ее в свое время основал Назарбаев. Чем Аманат от Нуротана отличается?
Ну, в принципе, Нуротан от Аманата отличается тем, как одна правящая партия от другой. Есть хорошая партийная система, есть выстроенная система филиалов. Конечно, есть негативный шлейф, который с той эпохи протянулся. Но все попытки ребрендинга или даже отстраниться президента от правящей партии такого большого успеха не имели. Но все-таки вот политическая рутина, наличие мощной партийной машины, наличие раскрученных кандидатов и брендов сыграли свою роль. Вот если быть победителем в эстафете, не надо бежать со скоростью света, просто бежать чем быстрее, чем другие кандидаты. Так и сделал Аманат.
То, что услышали в ваших словах наши слушатели, это то, что вы говорите о том, что это были довольно демократичные выборы. 123-й пишет, ну вот, опять же, тут формулировка такая. В бессильной злобе на BBC казахстанские выборы назвали имитацией демократии. На Западе правда говорят, что это не совсем демократия?
Ну, по информации, которая у меня есть от моих друзей, экспертов, много лет я работаю, занимаюсь Казахстаном, оборот, связями. Вот была одна команда не вмешиваться ни в административный ресурс, ни нагонять явку. Кстати, явка была одна из самой низкой за всю историю выборов. 54%. Но и никто специально эту явку за уши не вытягивал. И то же самое не дала команда не вмешиваться в такой административный результат этих выборов. Поэтому эти выборы надо расценивать как стремление власти узнать, что есть на самом деле. Вот что показали эти выборы? Очень много кандидатов выходило, как в наши 90-е годы, находясь в такой теплой ванне, в эхокамере, в пузырьке, сейчас говорят своих сторонников, и думали, что они завтра завоюют мир. Ну вот, вышли сотни неизвестных кандидатов и столкнулись с реальностью. У них ни денег, ни связи, ничего нет, и они не могут попасть в парламент. Вот так же и правящая партия, которая свой кокон только больших размеров устраивает, иногда сталкивается с неприятным пониманием реальности. Реальность другая, чем там в отчетах и так далее. И вот Аманат и Акорда решили проверить, как есть на самом деле. Оказалось, не так все плохо.
53%, если эта цифра после опросов повторится как результат выборов, это разве не так все плохо? Каждый второй не от партии власти.
Я еще раз говорю, что смотрите, какая ситуация. 70% только партийным списком, а 30% одномандатники. А одномандатники, Аманат закрыл практически всю поляну. Там очень сильные кандидаты. Давайте дождемся одномандатников, давайте посчитаем, давайте вспомним опыт «Единой России», которая тоже просела после конституционного большинства, но добрала одномандатниками и людьми, которые захотели вступить в фракции из других партий. Возможно, то повторится.
Спасибо. Юрий Солозобов, директор региональных проектов Каспийского института стратегических исследований, был с нами на прямой связи. Итак, выборы в Казахстане прошли, в ШОС называют их прозрачными и демократичными. В СНГ наблюдатели говорят, что выборы прошли в соответствии с законодательством. Между тем, президент Токаев продолжает менять политическую картину страны. 530-е не вытягивали, значит, засушили. Так на Западе считают. А вы знаете, что явку засушили или как? Виталий 618-й, как-то жить раньше при Назарбаеве было нельзя. Если посмотреть на видео комментарии из Казахстана даже 19-го года, то всех все устраивает, и даже титул «Елбасы» дается народам в качестве благодарности. Даже Астану переименовывают по просьбам трудящихся. Значит, можно было жить, но что-то произошло. 7373948. Телефон прямого эфира. Про бессильную злобу BBC от 123-го сообщения я уже зачитал. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
И в эту секунду появляются предварительные данные ЦИК Казахстана. В парламент страны проходят 6 партий, как раз примерно эту цифру и называли. Лидирует партия «Аманат» с 53,9%. И эту цифру, как вы понимаете, предварительно тоже называли. В общем, все идет по плану. Официальный курс юаня 11 рублей 21 копейка. Это теперь уже РИА Новости приводит все три курса валют, установленные Центробанком на завтра. Официальный курс доллара, еще раз напомню, 77.24, курс евро 82 рубля 37 копеек, ну и вот теперь мы знаем курс юаня 11.21. ТАСС почему-то забыл вспомнить, сегодня, в такой важный день, когда сюда, в Россию, прилетел Си Цзиньпин. Об этом, кстати, мы будем говорить в следующем часе в рамках программы «Своя правда». Теперь следующее из новостей для обсуждения. Правительство Швейцарии рассматривает возможности национализации банка Credit Suisse. Bloomberg пишет, что власти страны опасаются возможного срыва слияние банка и финансового комплекса UBS, там говорят, сжатые сроки, другие организационные сложности. Акции Credit Suisse рухнули почти на треть. Национальный банк Швейцарии дал кредит 54 миллиарда евро, но котировок акций финансового учреждения это не остановило. Что все это значит? Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт Раунд», с нами на прямой связи. Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, что происходит вокруг Credit Suisse?
Банк последние годы накапливал убытки, испытывал серьезные проблемы, и, наконец, в какой-то момент рынок стал это оценивать и переоценивать. Началась паника, инвесторы побежали раньше, вкладчики побежали позже, в результате банк приходится спасать, а спасение, как у средневековых инквизиторов, чаще всего в расчленении, присоединении к кому-нибудь или к национализации. Так как в Швейцарии есть всего один другой крупный банк, то, соответственно, ему и досталась эта тягла. Вопрос, почему пришлось продавать за где-то 40% цены в пятницу вечером и на таких как бы условиях, и при этом есть риск того, что сделка все равно сорвется, но, видимо, проблемы Credit Suisse были больше, чем кто-либо мог ожидать. Поэтому сейчас фактически будет либо национализация скрытая через продажу UBS с большой субсидией, либо национализация открытая, если UBS откажется, или окажется, что появляется банковская монополия, которая запрещена.
Так одно дело Швейцария, небольшая страна, другое дело, когда мы говорим о стабильности швейцарских банков, и тогда уже вроде как это мировая проблема, или это не
именно
так?
Именно так, и не только швейцарских. У Credit Suisse огромный инвестиционный бизнес по всему миру. Я в свое время, больше 25 лет назад, там даже работал, стажировался летом. Банк огромный, и, собственно говоря, поэтому он создает риски для мировой банковской системы куда больше, чем региональные американские банки или даже вот банк Силиконовой долины, который лопнул на прошлой неделе. Проблема именно в масштабности и в географическом разнообразии. Именно поэтому этот банк сейчас спасает не только Швейцарский национальный банк, но, например, ключевые центральные банки объявили о предоставлении ликвидности в мировую банковскую систему. Это все не просто так.
Вы описали то, что было в Америке, локальной проблемой. То есть вопрос, может ли то, что сейчас происходит в Швейцарии, быть связано с тем, что было в Соединенных Штатах, это неправильный вопрос.
Это связано на очень глобальном уровне. То есть и у тех есть убытки от владения облигациями на фоне повышения процентных ставок. Но, скажем так, проблемы Credit Suisse значительно более застарелые и значительно более системные, чем у проблемных американских банков.
Крах Credit Suisse, пишет один из наших слушателей, это расплата Швейцарии за отказ страны от нейтралитета. В этом может быть замешана политика?
До какой-то степени, потому что когда банки слишком большое внимание уделяют комплаенсу или борьбе за современные тренды в своей деятельности и, с другой стороны, дают кредиты абы кому или вкладываются в более сомнительные активы, то рано или поздно возникают проблемы. Credit Suisse этим отличался, более того, у них уже много лет большие проблемы с руководством. То есть политика здесь есть, но в малой дозе. В основном это старые добрые косяки с управлением риска.
Когда вы сказали, они слишком много внимания уделяют комплаенсу, это требует перевода.
Это имеется в виду, что проверку чистоты клиентов. То есть, условно говоря, все клиенты с российскими связями токсичные, давайте от них откажемся. Ну, хорошо, эти деньги уходят в Дубай.
Угу. Тогда еще один вопрос. Это тоже наш слушатель, 530-й. Ну и что нам-то с этого?
Нам с этого то, что, скорее всего, мировую банковскую и финансовую систему начнет трясти. Соответственно, российская система сейчас от нее несколько отделена. Это, конечно, небольшой плюс. С другой стороны, если начнется мировая рецессия и будет более сильной, то, соответственно, будет дешевле нефть. Мы уже видим, как нефть обвалилась почти на 15% за несколько дней. Будут дешевле другие российские экспортные товары. Соответственно, у России будет меньше денег от внешней торговли, и все мы окажемся несколько беднее, а рубль слабее. Это вполне реалистичный сценарий. И, опять же, в отличие от американских банков, именно Credit Suisse, как крупный международный участник рынка, может стать вот той соломинкой, которая переломит спину верблюда.
А швейцарский франк, если у кого-то есть, что с ними делать сейчас?
Ну, швейцарский франк – это отдельная история. Я думаю, что в данных условиях как раз деньги будут притекать в Швейцарию, нужны будут франки. Вот, я как бы не могу давать комментарии, не буду специалистом именно по этой валюте, но из общих соображений бояться нечего. Он выпущенный Credit Suisse, а совершенно другой институт.
То есть, грубо говоря, что бы там ни происходило, надо не франки на рубли, а рубли на франки менять?
Нет. Вы даете рекомендацию, я не имею права по 22-му федеральному закону.
Ну, совершенно правильно. Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, плюс 7-925-48-94-8, телеграмм говорит МСК-бот. Итак, за американскими банками теперь есть проблемы, внимание, со швейцарскими банками, хотя говорить о швейцарскими банками было бы не очень правильно. В данном случае мы обсуждаем историю банка Credit Suisse. 7373948. Телефон прямого эфира. Вот эта банковская система уже мирового уровня. Но Антон Табах только что сказал, российские банки и российская банковская система, все-таки, даже если мы говорим о проблемах банковской системы на мировом уровне, то они все-таки сейчас в некотором смысле отделены от мировой банковской системы. 7373948. Телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Срочное сообщение. Еврокомиссия выделяет 1 миллиард евро Турции и более 100 миллионов евро Сирии после землетрясений. Это из срочных сообщений. И тут очень много сообщений удивительных. Во-первых, вот житель Чувашии порезал 3 гостей на праздновании юбилея в сауне, пишет РИА Новости. Женщина умерла. Еще. Суд дал 12 лет колонии мужчине, который изнасиловал и пытался убить в Москве девушку. Это вот прямо сейчас, минута за минутой, приходят сообщения подряд сюда. А мы продолжаем обсуждать банковские проблемы. Напомню, Национальный банк Швейцарии на прошлой неделе дал кредит банку Credit Suisse 54 миллиарда евро. Это не остановило снижение котировок акций финансового учреждения, и теперь говорят о неком кризисе. Кризис системы швейцарских банков. Есть другой банк, точнее даже не банк, а финансовый комплекс UBS, который собирается покупать и довольно дешево покупать Credit Suisse, но вот там говорят, слишком быстро это надо делать, есть организационные сложности, и правительство Швейцарии, может быть, даже будет рассматривать возможность национализации Credit Suisse. Насколько это похоже на национализацию банковской системы, это другая история. 530-й, образно говоря, у них поперла гангрена, а нас отсекли, так что ли? Ну, нет, получается, что у нас как бы отдельное это размножение делением. Вот какая штука. 191-й пишет, что-то горит на Варшавке. Если кто-то из наших слушателей в курсе, что там происходит, напишите. Или позвоните 7373948, если это серьезный пожар. Пока сообщений по этому поводу у нас не было. Ну и вот, да, 165-й тоже возвращает нас к вопросу, что теперь делать со швейцарскими франками, менять ли их в этих условиях на рубли. Антон Табах не имеет права это делать по закону. На самом деле никто, насколько я понимаю, не знает, что делать со швейцарскими франками, потому что в отличие от евро, доллара или того же китайского юаня, не так распространенная в Российской Федерации валюта. 7373948, телефон прямого эфира. Много сообщений на экономическую тему, но они как раз не по поводу швейцарских банков. Россия продолжает требовательный разговор с секретариатом ООН, чтобы добиться полного выполнения условий зерновой сделки. Это уже выступление заместителя главы Министерства иностранных дел Российской Федерации. И еще Генеральная прокуратура, есть еще одна нежелательная в России организация, список продолжает пополняться. Вот в данном случае Британский институт государственного управления теперь тоже в списке нежелательных организаций. Это вот только что появилось сообщение со ссылкой на Генеральную прокуратуру. Банковская система у нас как-то с вами не пошла, насколько я понимаю. Никто не говорит о взаимоотношениях, своих взаимоотношениях с банковской системой или, к примеру, с мировой системой или с системой российских банков. 201-й, например, пытается говорить о том, что, ну, главное, чтобы сыр швейцарский не исчез, учитывая, сколько стоит швейцарский сыр, мне кажется, что это тоже не очень распространенная тема для обсуждения в последнее время. Разве что, если этот швейцарский сыр сделан где-нибудь не в Швейцарии, тогда, наверное, люди бы обсуждали это серьезно. Как бы то ни было, финансовые проблемы продолжаются. Сначала мы говорили о том, что это происходит в Соединенных Штатах Америки, теперь вот и из Швейцарии приходят сообщения. Нет, никак. О, 530-й сыр швейцарский стоит как часы. По-моему, сейчас часы, хорошие часы, намного дороже даже дорогого швейцарского сыра. Последний раз швейцарский сыр я видел 4000, насколько я помню. Ну, вот швейцарский сыр я видел, и он стоил 4000 рублей за килограмм, но часы за 4000 – это хорошие часы или так себе? Не знаю, я давно часами не увлекался и даже не знаю, сколько они стоят. Срочное сообщение продолжаем принимать. Еврокомиссия 1 000 000 000 Турции дает, Сирии 100 миллионов евро, после того, как там были землетрясения, для того, чтобы так или иначе восстанавливаться после землетрясений. Это прямо вот в эти минуты появляются сообщения главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Говорит на открытии международной донорской конференции, которая как раз посвящена пострадавшим от землетрясений Турции и Сирии, и вот там говорят, среди прочего, об этой помощи. 108 миллионов евро Сирии на гуманитарную поддержку и экстренную реконструкцию, и 1 миллиард евро для Турции. Это, еще раз напомню, сообщения, которые в эти минуты приходят. И Ереван. Вот армянская тема продолжает появляться на лентах новостей. Ереван все-таки не отказывался от миссии УДКБ на своей территории в республике. В данный момент РИА Новости цитирует по этому поводу главу МИД Армении Арарата Мирзояна. А миссия УДКБ, это уже прямая цитата выступления Мирзояна на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Так вот. Мирзоян говорит, Армения никогда не отказывалась от такой миссии, проект решения находится на столе, но по нашему восприятию коллеги из ОДКБ не признавали четкую зону ответственности ОДКБ. С нашей точки зрения это было несколько проблематично, но проект решения на столе, соответствующего решения насчет миссии ОДКБ. То есть он есть, но пока Армения от такой миссии никогда не отказывалась. Про мандат мониторинговой миссии Евросоюза на армяно-азербайджанской границе Мирзоян тоже говорил, это важное, наверное, заявление. Мандат такой мониторинговой миссии, по его словам, очень четко отмечен, и эта миссия носит исключительно гражданский характер. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8. Звонить можно по номеру 7373948, код города 495. Возвращаемся к парламентским выборам в Казахстане. Мы обсуждали это буквально 10 минут назад. И вот теперь уже Генпрокуратура Казахстана сообщает, что серьезных нарушений в ходе проведения парламентских выборов в этой стране не допущено. Напомню, ранее то же самое про прозрачность и демократичность выборов в Казахстане говорили в Шанхайской организации сотрудничества. Потом наблюдатели от СНГ заявили о том, что выборы там проходили полностью в соответствии с казахскими законами. И буквально несколько минут назад пришли первые сообщения со ссылкой ссылкой на местный избирком, из центральный, центр избирком Казахстана, так это называется. Так вот, там сказали о том, что по предварительным результатам почти 54% при этом набирает партия Аманат, крупнейшая в Казахстане партия, партия власти, которая при Назарбаеве называлась Нур-Атан, теперь всего 54%, при этом в парламенте, скорее всего, будет всего 6 партий. Далее новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Понедельник, 20 марта, 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Пытаемся понять, что и где горит в Москве. Спасибо Алексу 328, который фотографии присылает. Спасибо Наталье, которая пишет, что не на Варшавке, а на Каширке горит. Вроде ресторан, дым видно почти от Тульской. Вот как раз на фотографиях мы видим, что дым много откуда видно. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Еще раз напомню, мы в прямом эфире, за новостями следим, главные темы обсуждаем и смотрим, как едет город.
В движении.
Город едет сегодня сложно. В Москве руководитель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, официально объявлено, что он в районе Ботанического сада. Кстати, в эти минуты должна начаться, как было объявлено, неофициальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина. Город стоит, пробки 8 баллов прямо сейчас, судя по тому, что я вижу на Яндексе. При этом, по прогнозам, конечно, никаких 8-бальных пробок не было. Нам обещают 6 баллов в 5 вечера, 7 баллов как максимум в 6 и в 7 вечера. ЦОДД, кстати, сейчас описывает ситуацию как 5-бальные пробки, 4 крупных ДТП. Но еще раз напомню, видимо, в связи с официальными перемещениями, прямо сейчас Яндекс в городе, чего в понедельник не бывает, показывает 8-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Сергей Миронов назвал неизбежным объединение КПРФ и «Справедливой России», которая уже не просто «Справедливая Россия», а «Справедливая Россия за правду». Он говорит, что постоянно ведутся переговоры. Вообще, каковы перспективы нынешних парламентских партий? Первая тема. Вторая тема – предложение одного из депутатов Государственной Думы ввести контроль оборота за газовыми баллонами. Как охарактеризовать это предложение? Разговор минут через 10. Срочные сообщения, за которыми следим. Вот есть подтверждение. Теперь уже официально Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Кремле. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Там же явка итоговая на парламентских выборах в Казахстане. Мы говорили 10 минут назад, что там невысокая явка. И вот она, итоговая, официальная, 54,21%.
Поток. Успеем сказать главное.
Значит, СМС-портал для ваших сообщений плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7 3 7 3 94 8. Первая тема. Сергей Миронов из «Справедливой России», которая теперь называется «Справедливая Россия за правду», потому что уже объединялась, говорит, что неизбежно будет объединение еще и с КПРФ. По словам лидера партии «Справедливая Россия за правду», переговоры ведутся постоянно, идут точно или заочно, публично и не публично. О конкретных результатах вы обязательно узнаете со временем. Я, говорит, действительно считаю, что объединение нашей партии с КПРФ в исторической перспективе состоится, хотя и не при нынешнем руководстве КПРФ. Коммунистов. Это Миронов дал интервью РИА Новостям. Он говорит, что у обоих политических движений схожие идеологические платформы. Политолог Павел Салин к нам присоединяется. Павел Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Насколько правда схожие идеологические платформы у «Справедливой России» за правду и КПРФ?
Ну, идеологические платформы не совсем схожи, потому что у «Справедливой России», особенно сейчас, идеологическая платформа одна – во всем поддерживать власть. И возникает вопрос, чем она отличается от «Единой России». Коммунисты все-таки пытаются держаться на определенном расстоянии, Но в данном случае здесь важна не идеологическая платформа, а политические практики. То есть, что делают активисты одной партии и активисты другой. И здесь между коммунистами и эсерами земля и небо, особенно что касается активности коммунистов в региональных и местных отделениях.
Но в нынешних условиях уже же даже говорили, что, может быть, на время специальной военной операции говорили, же, то ли, по-моему, отменить или сделать одну партию. Вообще перспективы, допустим, КПРФ, ЛДПР, всех парламентских партий каковы?
Если рассматривать перспективы партий, нужно понимать, какими активами они обладают. Вот сейчас, если брать равенство потенциалов, то логичнее объединять ССР и Справедливую Россию и ЛДПР. Потому что партии одинаково практически не обладают никакими активами. Ни лидерами, ну имеется в виду харизматичными лидерами, ни региональными отделениями. А КПРФ здесь держится особняком. И если в Москве будет принято решение их объединять в высоких кабинетах кураторов политического процесса, то и эту партию объединять с кем-то, то вопрос, как отреагирует региональное отделение. Вот если решат объединить Справедливую Россию с ЛДПР, то все пройдет без существенных эксцессов. А вот с коммунистами не факт, что так будет.
На ваш взгляд, местное отделение ЛДПР, я вот думал, например, что местное отделение ЛДПР скорее похоже на местное отделение КПРФ, чем на местных от Справедливой России. Но вы говорите, что как раз они не очень сильны.
Нет, ЛДПР была всегда партией одного лидера, харизматика Жириновского. Жириновский покинул этот мир, и российский политический процесс ему не дают покинуть. Мы сейчас видим, что некоторое время назад, сейчас компания заглохла, но буквально несколько месяцев назад по соцсетям расходились вот эти вот тезисы. А Жириновский говорил, предупреждал. То есть партия поняла, что без Жириновского, пусть даже и покойного, она никак не сможет поддерживать свою актуальную политическую деятельность. Поэтому там к прошлому, к ушедшему лидеру и апеллировала. А на региональное отделение, там даже региональные компании, когда шли, их вытягивали не местное отделение, как у коммунистов, а Жириновский приезжал в конкретный регион и вытягивал.
Но у КПРФ, в свою очередь, Зюганов. Зюганов тоже не молод, да и Миронов не молод. На ваш взгляд, что будет дальше с этими партиями?
Так в том-то и дело, что КПРФ институциональная партия, и лидер в институциональной партии важен, но он не заменяет собой партию. Вот Жириновский, ЛДПР не институциональная партия, Жириновский ушел, все, и возникает вопрос, а что будет дальше с партией. Поэтому здесь вопрос не столько в возрасте Зюганова, это проблема транзита власти в КПРФ на федеральном уровне. Здесь вопрос, как поведут себя региональные местные отделения, все там где-то треть или чуть больше трети обладают субъектностью, то есть самостоятельностью, относительной уверенностью в своих силах. Вот. А что касается эсеров, то понятное дело, что у них перспектив особо нет никаких, им бы сейчас кому-либо прислониться, в идеале, конечно, к коммунистам, как к партии, которая имеет перспективу в обновленной политической системе, но не получится с коммунистами хоть с кем-то.
Но вы говорите так, как если бы «Справедливая Россия» за правду не показывала нормальных результатов. Ну, в смысле, сравнимых с теми же ЛДПР или КПРФ. Может быть, с КПРФ и несравнимые, но с ЛДПР-то точно сравнимые результаты у них сейчас.
Ну, вот мы и говорили, что ЛДПР, да, ну, учтите, это ЛДПР была еще времен Жириновского, да, и «Справедливая Россия», они, вы сами говорите, показывали схожие результаты. То есть вот эти две партии, они сейчас, после ухода Жириновского из политического процесса, ну, и, по крайней мере, из жизни, да, они сопоставимы по потенциалу. Поэтому возникает вопрос, что с этими партиями, какое у них будущее в реальной конкурентной электоральной кампании. У коммунистов есть такое будущее, оно не беспроблемное, но оно просматривается. А вот что, какое будущее у эсеров и ЛДПР, большой вопрос.
И все-таки давайте чуть подробнее объясните. Вот вы говорите про большое будущее коммунистов. Один из наших слушателей, например, пишет, там, допустим, нынешний руководитель ЛДПР недостаточно харизматичен. Ну, то есть, а если другой за Зюгановым руководитель КПРФ будет недостаточно харизматичен, а КПРФ, в отличие от ЛДПР, проблем иметь не будет.
Ну, в том-то и дело. Мы с вами говорим про разные параметры.
Да-да.
Есть партии, которые не институты, а условно лидерские партии, которые была ЛДПР во времена Жириновского, или партии, ну, условно, остатков административного ресурса. Это партия, которая была «Справедливая Россия» времен Миронова, когда он был спикером Совета Федерации. А потом этой партии отрезали более-менее такой актив в виде региональных отделений Родины, за счет чего там партия на каких-то выборах еще выезжала. А КПРФ – это институциональная партия, поэтому там фигура лидера значит, но если вот в лидерской партии типа Жириновского это 90% успеха партии, а остальные 10% там от местного отделения, еще что-то, то в институциональной партии, вот условно в КПРФ, там сейчас фигура Зюганова, его харизма – это даже не 30%, а, наверное, 10% или 5% Зюганова и лидеров коммунистов на федеральном уровне.
То есть на месте лидера КПРФ, на месте лидера КПРФ может быть, грубо говоря, любой коммунист?
Любой коммунист, но желательно, чтобы он был харизматиком, чтобы региональная составляющая уравновешивала федеральную. А компании КПРФ и региональные, и во многом федеральные, вытягивают по большей части местное отделение.
То есть Миронов говорит, неизбежное объединение «Справедливой России» и КПРФ, вы говорите, скорее, невозможно.
Ну, Миронову бы так хотелось, и, наверное, тем игрокам аппаратным в российской политике, которые хотят сохранить над ним контроль, тоже так хотелось, чтобы вот была такая ершистая относительно Родины, ее присоединили к «Справедливой России», и ершистость эта вместе с активностью, она канула в лету, да, и хотелось бы, чтобы то же самое случилось с коммунистами, но вопрос, а коммунисты, не федеральное руководство, которое абсолютно лояльно настроено, и господин Зюганов, товарищ Зюганов, и люди там из его поколения федерального руководства КПРФ скорее думают о том, как спокойно уйти на пенсию. А вот местные активисты, которые хотят как-то продвигаться, соответствовать там поворотам политического процесса, как они к таким идеям отнесутся?
Понял, спасибо. Политолог Павел Салин был с нами на прямой связи. Будущее нынешних парламентских партий. Миронов не наследник СССР, в отличие от КПРФ, пишет 592-й. Я еще раз говорю, как вы написали, так я и читаю. Именно не наследник СССР, в отличие от КПРФ, пишет 592-й, тем более, если Миронов за избрание Путина. Это суета и пиар. А когда еще был Жириновский, когда он приходил в вашу студию, писал в эфир, что его партии нужно объединяться во фракцию с другими партиями, будет успех, пишет 201-й. Но это вы так считаете. А вот, например, кто? Где-то здесь я видел... Да, 123-й пишет, а разве объединение и слияние партии — это не размытие политической линии каждого из них? Видите, как вопрос это есть. Виталию, например, вообще 618-му кажется, что КПРФ надо сменить лидера. Зюганова можно сделать каким-то почетным председателем партии, чтобы контролировать транзит и помочь новому лидеру. 530-й не понимает, это как, цирк какой-то. Мне не хватает голосов, я пойду к тому, кого голосов хватает. Где политика, говорит? Где борьба за голоса? Надо работать дальше. Что новые люди? С кем объединяться им? Пишет 123-й, и возникает вопрос. А может быть, им не надо объединяться? Хотя, кто знает, 530-й много про харизму услышал, ни разу не слышал про дела. 7373948, телефон прямого эфира, напомню, смс-портал +7 925 48 94 8, либо вы пишите через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот».
Внимание! «Говорит Москва».
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Буквально ежеминутно меняется ситуация на московских дорогах. Еще 10 минут назад буквально были 8-бальные пробки, а теперь уже 6-бальные пробки по Яндексу. Больше того, теперь нам на вечер уже серьезных пробок. Про 7 баллов была речь в 6 вечера. Не обещаю. Теперь говорят 6 баллов сейчас, 6 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера. И только к 7 возможны 7-бальные пробки. Напомню, буквально 15 минут назад в городе были 8-бальные пробки. Возможно, потому что сейчас в Кремле проходит встреча лидера Китайской Народной Республики с президентом Российской Федерации. В Госдуме предложили ввести контроль оборота газовых баллонов. С инициативой к вице-премьеру Александру Новаку обратился депутат и глава Комитета по энергетике Павел Завальный. В своем письме депутат обратил внимание, что в стране до 50 миллионов баллонов насчитывается, 80% из них требуют замены. По мнению парламентария, нужно создать специальную структуру, которая будет контролировать их оборот, заниматься установкой и освидетельствованием емкостей. Речь идет о баллонах, которые используют на производстве, но не только. Кроме того, упоминаются баллоны, которые используют на транспорте и в жилых домах. Как охарактеризовать это предложение, насколько действительно нужно? Кирилл Янков, заведующий лабораторией в Институте народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Кирилл Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Что вы думаете по поводу инициативы Завального? Насколько это действительно надо? И главное, вот эта структура, когда и если она будет создаваться, а она позволит как-то обновить баллоны?
Ну, тут зависит от деталей. Если это делать так, как сейчас маркируются, допустим, лекарства, или маркируется алкогольная, маркируется молочная продукция, к чему это приведет? Это приведет к тому, что на каждом пункте выдачи и обмена газовых баллонов должно быть соответствующее оборудование, сканеры, но приведет ли это к тому, что будет известно, где какой баллон находится? Нет, конечно, отсканировали баллон, его выдали на таком-то пункте, куда он поехал, в общем, никто не знает. А нужно ли, чтобы знать, где он стоит? Вот тоже вопрос. А чтобы знать, где он стоит, нужна, наверное, другая маркировка, какие-то радиомаячки на каждом баллоне. А это уже очень серьезное удорожание. Ведь платить-то за все это будут потребители газа, скорее всего, и за сканеры, и за радиомаячки, и за другое оборудование компьютерное, которое должно хранить результаты всей этой маркировки, да, результаты движения, как и где этот баллон двигался. Пока инициатива не выглядит сколько-нибудь проработанной, самое главное, неясно, в какой степени это позволит повысить безопасность газобаллонного оборудования. От того, что где-то взорвется маркированный баллон, который прошел сканер где-то, и известно, где он, когда был, допустим, прошел этот сканер, повысится ли безопасность этого баллона. Вот это надо изучить. Специалисты должны сказать свое слово. Если связь есть и безопасность повысится, наверное, нужно все это делать. Если же все это делается для того, чтобы была еще одна база Big Data, больших данных, а результат не ясен, то лучше воздержаться. Повторяю еще раз. Оплачивать все это будут, скорее всего, потребители газа.
На ваш взгляд, если действительно корректная цифра, что 80% баллонов, которые сейчас в обороте, требуют замены, что с этим можно сделать?
С этим можно сделать простую вещь. Не заполнять эти баллоны газом. То есть в тех пунктах, где баллоны заполняются газом, проводить элементарную диагностику баллона и менять старые баллоны на более новые, возможно, с какой-то доплатой. Для этого маркировка и отслеживание движения баллонов не нужны.
А как можно определить, если как раз маркировка не нужна, а как можно определить по внешнему виду баллона, насколько он хорош?
По внешнему виду, может быть, и нельзя определить, но специальной аппаратурой. А маркировка без такой аппаратуры все равно не имеет смысла. Что даст маркировка? Ну, в лучшем случае, возраст баллона. Хотя, как будут определять возраст тех баллонов, которые сейчас уже находятся в обороте, я не понимаю. Можно только у нового баллона поставить его возраст, и маркировка будет знать.
Вот то оборудование, то оборудование, о котором вы говорите, насколько оно будет удорожать всю эту систему с баллонами?
Ну, вы знаете, когда речь шла о маркировке молочной продукции, то речь шла где-то примерно о 5-7% удорожания. Вся система маркировки молочной продукции, вот она примерно такие оценки были. Я думаю, с баллонами тоже удорожание будет, но не меньше 5%.
Спасибо. Кирилл Янков, заведующий лабораторией Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук. Про баллоны. Значит, как это 530-й? Кто проверил, кто установил, что 80% требует замены? На баллонах же есть маркировка, пишет 896-й. И с этим очень сложно спорить на самом деле. Слушаем вас. Здравствуйте.
Доброе утро, добрый день, майор. Ну, вот я дайвер, да, у меня есть баллон воздушный. Каждые 5 лет я должен проводить его опрессовку. Все. Ну, то есть я провел опрессовку, на баллоне стоит отметка, и люди, которые забивают не туда воздух, они смотрят. Могут они туда. Проходил баллон.
Ну, то есть, могут вот заправить его, если не будет того, о чем вы сказали?
Не будут. Никто не возьмется заправлять мне баллон, если он не прошел в определенное время опрессовку и проверку.
Тогда у меня вопрос. Моя зона ответственности. Ну, тогда не получается эта история с 80% баллонов, которые требуют замены.
Газовые баллоны, к сожалению, сейчас, вот у меня тоже на даче газовый баллон, но никто, вот кто проверяет, ну, кто забивает, они проводят эту проверку, и мне это никто не обязывает это сделать. А надо просто обязать, что баллон, газовый баллон, то ну, же то есть, самое, вот, как и воздушный.
Вот я и говорю, то есть с воздушными баллонами это работает, а с газовыми это нельзя организовать?
Вот я тоже не пойму, почему это нельзя это сделать.
Я понял, спасибо. Еще в прошлом году не заправляли в просроченные баллоны, пишет 630-й. То есть это уже работало. 208-й Сергей пишет. В основном замена самого баллона и не нужна никогда. Нужна замена редуктора и арматуры, не более того. А в холодильниках же тоже баллоны, пишет 530-й. Вообще, что такое баллон? А то, что для туристических плиток. Ну, баллончик, наверное, надо понимать. 7373948. То есть, ага, получается, акваланг проверяют? Вот у нас только что было доказательство. А вот эту штуку с газом? Нет, не странное. А 123-й продолжает, когда речь идет о безопасности, на деньги никак скупиться нельзя. Действительно, когда я говорю о вашей безопасности, я никогда не буду скупиться на ваши деньги. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Это же ваша безопасность, да, прошу.
Меня зовут Анна. Юрий Викторович, так дело не только в безопасности самого баллона, а дело в том, что как он подключен. Он у нас у друга в деревне в Воронежской области тоже баллоны привозят с газом. Вы думаете, они вызывают специалиста, чтобы его подключить? Раньше Серега сам подключал, теперь же ни черта не видит. Приходит вон соседка, тетя Полина, как ее все зовут, Полина, приходит, а ему подключают. Поэтому здесь и баллоны, и надо уж подключение, а подключение... каждого баллона, простите, это тоже удорожание.
Это правда, и... Анна. Ну, понимаете, нам бы хотя бы сначала с баллонами разобраться, а потом мы уже про тетю Клаву подумаем.
Ну, вообще, тетя Полина.
Ой, да, извините.
Но дело не в этом. Вот у них вообще баллоны сертифицированы. Если на баллоне нет срока годности 5-летнего, у них не заправляют станция в Лисках.
Ну, вот видите, мы опять говорим о том, что вот 80%, которые негодные, получается, все-таки за ними следят. Значит, кислородные баллоны, кстати, пишет Сергей 562-й, для сварки вообще не заправляют, их только меняют с доплатой. А 123-й говорит, а давайте сначала все-таки разберемся со статистикой. Ну вот, к примеру, не только вот про эти годные или требующие замены баллоны, а про баллоны, которые становятся источником взрывов бытового газа. Есть такая статистика, говорит он, или нет? Если там действительно такое часто бывает, может быть, есть смысл вот это вот все затевать. А если этого нет? Адам 437. При производстве всей продукции наносится штрих-код. Это оригинальный код изделия. По этому штрих-коду можно легко все отслеживать. Уверен он. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Ольга, Москва. Не далее, как прошлым летом, не смогла заправить баллон на даче как раз-таки потому, что ну, вот на станции она была почему-то закрыта, а вот подъехали на АЗС, и там человек прямо сказал, говорит, нет, у вас там вот какая-то штучка, она старая. Он говорит, я вам заправлять не буду. По-моему, все это, да. Ну, я понимаю, что у меня баллон там, конечно, старый. Кстати говоря, мне кажется, это всегда видно. У меня прямо с какими-то такими, знаете, ржавыми проплешинами. Вот. Ну, с другой стороны, вот, пожалуйста, мне кажется, что это как раз и есть решение проблемы.
Но если это есть решение проблемы, тогда проблема решена. Депутат говорит, что 80% баллонов требуют замены, и проблема не решена. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Ездил параллельно на машине, вот, характерно, на газовой. Ни разу не спросили за 5 лет. Фактически те же самые баллоны стоят. А по поводу стационарных вот таких вот на даче, да, действительно, подтверждение звонящей девушки, вот из 10 раз, только один раз мне отказали, потому что остались, год выпуска у вас устарел. Подъехал на стандартную заправку, где баллон на обмен. Без проблем поменяли, даже без оплаты дали другой. Все прекрасно.
Я понял, спасибо. К каждому газовому баллону должна прилегаться книжечка, пишет Александр 592-й. Ну да, а книжечке еще должна быть книжечка, ну потому что в книжечке же должен быть написан, там, допустим, имя владельца, а то вдруг непонятно, кто привезет. Значит, тогда ты еще к книжечке привозишь паспорт, ну и так далее. Ладно, Гиви 42-й, у меня два балкона на даче, на одной заправке смотрят, на два баллона, извините, на другой даже не спрашивают, еще есть баллоны для гриля, а там отдельно. Но это вот, опять же, может быть, тогда не организацию создавать, специальную структуру, которая будет контролировать оборот, а может быть, хотя бы добиться вот этой реализации уже существующих правил. Если где-то требуют, значит, есть такое правило. 711-й. В Белоруссии, например, для бытового пользования самостоятельно ничего нельзя заправлять. Вызываешь Белгаз, привозят заправленный баллон, а старый пустой забирают. Вот тоже вопрос. 7373948. Телефон прямого эфира. Супер проверенный баллон. Пишет 454-й. Все равно рванет из-за древних шлангов и плит. Все верно, Анна говорит. А то есть, а у нас, с вашей точки зрения, это примерно продолжение того. А у вас, вам кажется, что 80% баллонов у нас, наоборот, классные, зато 80% шлангов древние. И плиты древние, 80%. То есть, тут давайте все-таки по разделениям решать проблему. 201-й. Мне дешевле электроплиты на даче держать, чем с баллонами возиться. А если что, вообще буржуйка есть. Разные взгляды. Некоторые люди любят газ. Вот почему-то любят газ, и поэтому не дешевле получается. Как бы то ни было, баллон газовый стоит в доме рядом с печкой. Сам видел, пишет 530-й. Вот так к этому люди относятся. Ну и еще. А, да, это уже было. В Беларуси для бытового использования заправить ничего не получится. Прямо сейчас новости.